Уважаемые зрители, добрый вечер. В прямом эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой» в студии Дмитрий Бродовиков. В гостях у нас я сегодня рад приветствовать протоиерея Максима Меняйла, старшего священника храма-памятника на крови во имя всех святых в земле русской, просиявшей города Екатеринбурга. Батюшка, добрый вечер, благословите.
Здравствуйте, Дмитрий. Добрый вечер, дорогие телезрители. Храни Господь всех.
Дорогие друзья, сегодня мы отвечаем на ваши вопросы. Телефон студии 379-65-70, код Екатеринбурга 343. Звоните нам в прямой эфир. Пользователям социальной сети ВКонтакте напоминаю о возможности задать вопрос в программу в нашей официальной группе телеканал «Союз» под анонсом сегодняшней программы, который закреплен на главной странице группы. Ну, батюшка, много вопросов у нас накопилось, касающихся духовной жизни, касающихся приближающегося рождественского поста, подготовки к этому посту, о том, о его духовном значении, о том, как это время провести не в суету, которая повсеместно и повседневно вдруг появляется. Сергей Копылов пишет: «Ежедневно в храмах читается Евангелие и апостол на службах. Евангелие читается на непонятном мне языке, для меня мертвом, да и для большинства людей, других тоже, на котором говорили предки, и в силу от независящих нас причин язык изменился, стал таким, какой он есть. Таланта переводчика у меня нет, и для изучения времени тоже нет. Может быть, вы, знающие, от этого исполняющие и сильные, понесете немощи наши и смилуйтесь над нами немощными», — пишет Сергей. «Переубедите меня, раскола здесь нет, нововведения нет, просто чтение благоговейное на русском языке Евангелия и апостола, чтобы на сердце легко, а потом отозвалось и вспомнилось».
Да, в общем-то, так во многих храмах и делается, только не сразу же читается на русском, в том месте, где это положено, а позже. Например, по запричастном стихе, или вообще в конце службы. Например, у нас сейчас в храме после службы мы совершаем такие беседы короткие, как раз на эту тему. Священник садится прямо в храме с прихожанами и читается апостол и Евангелие уже на русском. И непонятные места разбираются. То есть у нас очень много возможностей таких организационных, чтобы этот вопрос решать, не ломая существующий богослужебный устав. Ну, такая есть, как мне кажется, вот мудрость, в общем-то, наверное, народная и давняя, что то дело, которое мы полюбим, то дело и у нас и будет получаться, и будет нам нравиться, и мы будем его ценить. Поэтому я бы пожелал и нашему телезрителю, и вообще всем нам полюбить церковнославянский язык и не воспринимать его как чуждый, не воспринимать, не бояться его, не ставить крест на нем. Потому что правильно сказано, что язык изменился, но не сказано о том, что язык современный русский, он продолжает меняться. Но в какую сторону? В лучшую? Я не очень уверен. Идет все равно некий регресс языковой, лингвистический. Язык, он наполняется разными жаргонизмами, такими словами, часто грубыми, и поэтому важно понять, что существует определенный язык, язык молитвы, на котором мы молимся. Он чистый, он как раз регрессу этому не подвержен. Поэтому это сокровище, вот в частности, если интересно нашему телезрителю, то один из пунктов завещания святейшего патриарха Пимена, духовного завещания нашего патриарха, было сохранить церковнославянский язык. И об этом говорят отцы нашей церкви. Поэтому приходите, мы почитаем с вами на русском после службы. Мы с вами разберем, мы это обязательно сделаем, это во многих храмах так совершается, и поэтому здесь нет проблемы. А если что-то непонятно, то существует словарь, и некоторые слова, они очень легко будут нами усвоены. И ну, вообще это красота, так-то еще кроме всего. кроме утилитарного такого вот подхода, что вот что полезно, что не полезно, он прекрасен, этот язык. Это целая музыка, мелодия, это действительно обращение к каким-то самым глубинам нашей души. И если мы получим опыт молитвы на церковно-славянском языке, чтения псалтири, Евангелия, и мы увидим, что даже вот перевод, русский перевод, которым мы пользуемся для домашнего чтения, в некоторых местах он не способен отразить глубину первоначального текста. Ну вот, например, такой отрывок интересный есть, когда, помните, Петр предлагает Христу, и даже иногда смысл совершенно искажается при переводе. Петр Христу предлагает не идти на страдания в Иерусалим и говорит: «Господи, да не будет этого с тобою». И, как вы помните, на русском языке, как это звучит, когда Христос Петра останавливает? Он говорит: «Отойди от меня, сатано». Такое, знаете, что-то даже, может быть, с гневом, с таким, такое, ну, что-то, может быть, эмоциональное, чересчур чувственное даже. А как в церковно-славянском? Там: «Встань за мною, сатано». «Встань за мною, сатано». Что это значит? То есть, ну так буквально: «Не загораживай мою дорогу, не пытайся остановить меня, отойди с моего пути». Что такое «встать за тобой»? Это не значит просто «отойди». Это не гнев, это не обида. То есть я иду своим путем, а ты не мешай мне. И вот таких нюансов очень много и в Ветхом Завете. Например, Бог дает заповедь первым людям: «Раститеся и множитеся». А в русском языке как? «Плодитесь и размножайтесь». Ну, примерно одно и то же, так можно сказать. Но в чем разница? В том, что «раститеся» — это в том числе и «растите духовно», «возрастайте духовно». А здесь просто уже перевод не способен в глубину этого слова, этого понятия, которое включает в себя в том числе и духовный рост, возрастание человека как личности, приближение его к Богу, в том числе и умножение количества людей. Вот это одно слово не смогло заменить церковно-славянское одно слово. Ну и тем более, конечно, на службах, когда вместо «вонмим» мы услышим «внимание», но немножко это будет так...
Смешно.
Ну, смешно, может быть, нет. Наверное, святые отцы бы заплакали. Наверное, грустно было бы, но нелепо, я бы так сказал.
Ну, наверное, не будет лишним, если человек не понимает, о чем евангельское зачало, которое читается за богослужением, чтобы он, если что, взял с собой книгу с переводом на русский язык и как бы одновременно пробегался глазами по
синодальному переводу. Только вы видите, задачу ставите. Если, какую мы ставим задачу? Вот там еще в вопросе, уж я извиняюсь, так мы подробно этого касаемся, но я почему так говорю, потому что это вопрос, который все время будет задаваться. Вот сколько будет церкви, и можно так сказать, что чем дальше мы будем жить, чем больше будет общество двигаться по своему пути сегодняшнему, тем чаще будет этот вопрос задаваться. Там прозвучало, что будет на сердце легко и просто. То есть, что имелось в виду, не совсем понятно. Легко от того, что все понял, или легко, потому что, ну, без особого труда удалось вот познать эту истину. Не обязательно должно быть легко. И в духовной жизни, и в богослужебной нашей жизни. Есть некоторая необходимость труда и преодоления, в том числе и в нашей литургической жизни. Поэтому не стоит бояться этого, что где-то мы с этими трудностями сталкиваемся. Все-таки какие мы цели ставим? Чтобы нам было комфортно, или цели, чтобы мы хотя бы чуть-чуть приблизились к осознанию того, чем жили отцы церкви, которые вот это все создавали.
Наша зрительница Наталья Гравшина ВКонтакте спрашивает: «Добрый вечер. Грусть, тоска меня съедает, когда слышишь от своих друзей: прочитай книгу «Возлюби свою болезнь». Автора, наверное, не будем называть. Что творится у них в головах, это ужас, это возвращение в язычество. И это захватывает молодые умы многих знакомых. Как им выбраться из этого, если разум уже зомбирован лжеучением?
Как им выбраться? Но они, может быть, и не хотят никуда выбираться. То есть главное понять, что мы, человек же делает то, что он хочет. И когда мы задаем такой вопрос, мы должны, во-первых, вот это, об этом подумать. А хотят ли эти люди откуда-то выбраться? Нам главное думать о том, чтобы нам не попасть в какое-нибудь заблуждение. А вообще, почему это происходит? Ну, потому что человек часто бывает так зациклен на таких проблемах, как здоровье, как качество жизни вот в этой земной. И человека пугают болезни, пугает смерть. И человек хочет продлить свою земную жизнь, сделать ее такой, может быть, где-то безмятежной, чтобы не страдать, не болеть, и поэтому он готов нести жертву, готов вот книги такие читать, и о вечной жизни человек не задумывается, и поэтому он все силы направляет, и там готов что-то даже такое сделать, что не совсем было бы полезно его душе. Но это выбор человека, а как выбраться ему? Господь знает как. Наша зрительница спрашивает, потому что она не знает, и я не знаю, потому что для каждого человека у Бога есть своя вот эта соломинка, за которую мы можем схватиться в определенный момент нашей жизни. Вот недавно очень знаменитый наш писатель почил, Михаил Задорнов, который очень интересную жизнь прожил. Безусловно, талантливый человек и очень популярный. И он много шутил на эстраде, и к нему было приковано внимание миллионов людей и огромная популярность. Но насколько я слышал, в какой-то момент жизни он обратился от веры христианской, в которой был крещен, к различным заблуждениям, в том числе вот языческим, о которых шла речь. Ну, посмотрите, как Господь смиловался над ним, и он сам сделал такой шаг, принес покаяние Богу, насколько нам это известно, и принял таинство исповеди, и ушел из этого мира, объявив о том, что он православный человек, что он христианин, и что он вот всей душой это хотел бы исповедать, и чтобы Господь его принял как христианина. Когда это произошло? Ну, вообще на излете жизни. Когда до конца его жизни, так образно сказать, если так в часовом циферблате это мерить, до конца дня остается там 10-15 секунд. С точки зрения жизни, наверное, да, это вот последние несколько секунд нашей жизни. И Бог протянул ему эту руку, эту соломинку, дал какой-то знак, видимо, в сердце. Поэтому будем надеяться, что и этим людям, если они далеки от Бога, Господь протянет руку помощи и, желая им спасения, подскажет им путь исправления, покаяния, обращение. А там уже опять человек будет решать, хочет он, не хочет принять это, пойдет он или не пойдет. Поэтому сострадание, которое и забота, которую наша телезрительница испытывает, можно было бы обратить в молитву об этих людях. И, может быть, и это тоже будет помощью.
Батюшка, у нас есть первый звонок, давайте его примем. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, как вас зовут?
Алло, вы меня слышите, да?
Да, вас слышу.
Людмила из Пензы. У меня такой вот вопрос. Я Евангелие изучала на русском языке, все, да, понятно. Но вот уже 10 лет я смотрю телеканал «Союз», и утром нас полседьмого идет, значит, читаем, значит, апостола, потом, значит, Евангелие читают на старославянском и на русском языке, и церковный календарь. И даже вот когда, например, в церковь уже иду, я уже знаю, вот о чем читалось, и мне уже там очень легко. И вообще, вы знаете, вот я так советую, например, людям, ну не надо вот эту вот революцию делать в церкви, а вот слушайте утром вот это, вот здесь все объясняют, здесь с пояснением все идет. И вы знаете, я постепенно уже привыкла, ибо если знаю Библию, ну, это Евангелие на русском языке, мне уже и понятен вот этот вот старославянский. И поэтому вот, благодаря телеканалу «Союз» я все понимаю, что и в церкви читает, и то, что утром все объяснят тебе вот это вот. Большое вам спасибо, телеканал «Союз». Да, а действительно, не надо ничего менять. Но в то же время была как-то эта литургия из Александра Невской лавры из Санкт-Петербурга. Читали на русском языке, мне тоже очень понравилось. Большое вам спасибо. До свидания.
Пожалуйста, Людмила. Но еще я, кстати, вспомнил, такой еще есть способ. Многие наши соотечественники, они знали Священное Писание наизусть. Вот еще один способ, чтобы все было понятно. Вот. Ну, например, Михаил Васильевич Ломоносов. Ну и другие писатели, ученые, богословы. Ну, не только священники, просто миряне. Тогда уже все понятно, когда у тебя Евангелие в голове. Или псалтырь многие знали наизусть и знают. Сейчас в мусульманском мире такое есть течение, направление популярное по популяризации священных книг мусульманских. И детей учат запоминать суры все и из Корана. И ну, хорошо бы, если бы мы тоже, хотя мы так делали всегда.
А еще бывает, когда приезжают какие-то гости из православных церквей и других государств, греческой православной церкви, например, и за богослужением-то читается, может читаться Евангелие, в том числе и на греческом языке. И в некоторых храмах есть такая практика, когда ну, за службой прочитывается Евангелие на английском языке. И ведь когда мы слушаем эти слова, у нас не возникает вопросов, так скажем, о том, что это священные строки. И нам, как мне кажется, наоборот, мы с интересом слушаем и с таким особым трепетом и благоговением, пытаясь понять, в общем-то, о чем говорится.
Безусловно. Хотя, конечно, на английском, опять же, свойство языка таково, что перевод вот этот вот адекватный, абсолютно, вот он сложно его достичь, потому что даже вот... «Господи, помилуй» – слово, которое из греческого мы перевели «Кири Елейсон», «Елейсон» – на слово «Елей», то есть не просто «прости», а еще и «исцели». И в русском языке нашлось адекватное слово, вот, а в английском уже нет. Там просто «Lord have mercy», то есть «жалься», то есть, понимаете, уже есть утрата. То есть о чем это говорит? Что качество языка, есть такое понятие, емкость языка. С этой точки зрения русский язык, он богатейший язык, а церковнославянский, он, по крайней мере, ну, на какой-то, может быть, порядок еще более богат, чем русский. А по крайней мере, в изъяснении богослужебных, божественных текстов.
У нас есть еще один звонок. Здравствуйте, представьте, пожалуйста, как вас зовут? Простите, вас очень плохо слышно. Можете погромче говорить.
Алло, меня зовут Ольга, я из Санкт-Петербурга.
А, теперь хорошо слышим. Здравствуйте,
вопрос
Ольга.
Вопрос у меня такой. Как найти границу между смирением и попущением или попустительством? Вот насколько надо смиряться и насколько... Когда уже надо, ну, как-то что-то воспротивиться чему-то или остановить кого-то или что-то. Вот как? Ну, какая-то граница, наверное, существует, насколько это смирение, когда оно действительно вот... Ну, оно всегда на пользу. Ну, я не знаю, вы понимаете, о чем я спрашиваю? Вот как
ну,
еще?
Да, Ольга, спасибо за вопрос, за ваш. Конечно, существует граница такая, безусловно. И вы знаете, в чем сложность? Ответ на этот вопрос, что для каждого человека и для каждой ситуации существует определенная своя граница. То есть здесь нет такого универсального ответа. Ну, может быть, я бы так сказал, универсальный ответ такой, что не является смирением то, когда мы соглашаемся на грех. Потому что смирение – это та добродетель, когда мы смиряемся перед волей Божьей, принимаем ее. И в этом смирении тогда нет греха. И когда нет греха, тогда это и есть добродетель. Когда добродетель – это на спасение человеку идет. Вот. Часто бывает, да, что человек, он может согласиться просто. Согласиться на грех, думая, может быть, что это смирение. Часто по малодушию, вот, по человекоугодию. А вот как это на самом деле? Вот что ты делаешь? Священник из студии не может вам ответить на этот вопрос, потому что вы сами можете это сделать для себя. В каждый конкретный момент вашей жизни, по крайней мере, попробовать это сделать. Но вообще-то, если так по-честному сказать, то мы обязаны это делать сами, развивая свою совесть и свое духовное чутье. И я вам так скажу, Ольга, что, наверное, кроме вас, никто на этот вопрос для вас не ответит. В каждой конкретной ситуации мы призваны делать выбор. Да, мы ошибемся много раз в своей жизни, но память об этом остается и в душе в нашей, и в сердце. И в следующий раз мы будем понимать, что вот здесь я согласилась не потому что я просто, может быть, я испугалась, или я смолодушничала, и я уже буду понимать, что в следующий раз я должна быть более крепкой, твердой в принятии каких-то решений. Поэтому вот это есть такая категория вопросов, на которые невозможно ответить общо.
Ну и таких вопросов большинство.
Ну, видите, в чем проблема. Об этом говорят наши духовники, что человек хочет получить некоторый рецепт, такую универсальную инструкцию.
Вот батюшка сказал, вот по таким критериям определить смирение, да?
Ну и да, вот приложил как бы, как вот дешифровка. Знаете, когда листочек, а на нем отверстие, и вот налагается на текст, и дешифровка происходит текста. И вот каждый раз наложил, вот ответ, наложил ответ. А Богу хочется, чтобы мы развивали душевные качества свои. Вот в чем проблема-то, что через личный духовный опыт это решается. А что значит это? Надо этот духовный опыт, его накапливать. Это значит, нужно идти по пути духовной жизни. Но я думаю, что наша телезрительница это и делает. Вот поэтому, наверное, поэтому у нее есть эти вопросы. Но она ответит на них чуть позже.
Два наших зрителя задают вопросы, касающиеся помыслов. Алексей ВКонтакте пишет: «Если святые отцы и Евангелие учат нас, чтобы мы не пали перед видением небесных сил, ибо это может быть от лукавого, и остерегают нас, есть ли вероятность того, что можно перепутать этих лукавых сил с силами Божьих, и как это распознать?» И еще Анна Шаньгина спрашивает: «Помогите разобраться, святые отцы учат, что мысли бывают с темной стороны, от бесов, помыслы, и со светлой стороны от Бога, ангелов и святых. Подробно описано, как различать и то, и другое, и про постоянное внимание, и трезвение, но ведь есть еще и третья категория – собственные мысли человека, которые мало что упоминаются. Какие мысли относятся к этой категории, как не переборщить с постоянной фильтрацией помыслов, чтобы не повредиться умом, подозревая, что все, что приходит в голову, все от лукавого? Как обозначить границы собственной личности?»
Ну, это примерно вот из той же серии вопрос. Как помысел вот этот помысел к чему тебя приведет, значит, к тщеславию, или может и к тщеславию, а может и к гордыне, вот, а может быть через этот помысел ты уйдешь от уныния. Вот здесь как монета о двух сторонах, любой помысел может быть повернут определенным значением для человека, или положительным, или отрицательным. Поэтому человек должен внимать себе и своей совести, которую развивать. И тогда у него появится опять же этот опыт. Вот этот опыт духовный, он не передается. Его нужно, этот опыт, стяжать человеку. Поэтому и сказано, что Царство Небесное нудится. Потому что всю жизнь человек должен проходить вот это обучение. Обучение, то есть познание себя, познание своей немощи. И через духовную жизнь вот, приобретать необходимый опыт для совершенствования своей души. Да, есть эти три вида мысли, безусловно. Да, есть мысли исключительно бесовские. Но когда у человека совесть обостренная и развитая, то он их видит, зло этих мыслей, он их ощущает. Хотя бывает, что у человека наступает такой период в жизни, когда он не видит, что это зло. Но когда вот совесть запущенная есть, как святые отцы говорят, окамененная или выжженная, то есть не работает этот орган человека в душе. Поэтому, а если он развит, и если не пускать зло в свою душу, тогда отревать эти помыслы, тогда совесть будет очень чувствительная. И к помыслам даже, и к действиям, ко всему. Да, есть мысли, есть и нейтральные, такие человеческие, просто это его рассуждения какие-то, и поэтому здесь есть такое еще правило меры, поэтому, которое тоже помогает. А тот вопрос, который перед этим был, насчет ангелов, ну, здесь я бы хотел сказать, что не так часто вообще человеку случается такая встреча на его жизненном пути. Хотя бывает, конечно, и в литературе это описано, и встречается в нашей жизни, да, бывает это. Но общий принцип тут такой святоотеческий, что ну, просить Бога и вообще не желать никогда этого, вот этих видений. Потому что, по крайней мере, может и возникнет обязательно та мысль, что это какой-то особенный, и через такие видения человек может впасть в гордыню, в самомнение и получить падение. Поэтому все отцы-подвижники молились так, чтобы не иметь таких видений. И они, даже если эти видения появлялись, они просили Бога, чтобы эти видения закончились, чтобы они прекратились. И менее всего они заботились о том, чтобы им правильно отличить. Потому что, ну, вот сама даже мысль такая вот, Дмитрий, если вот, то человек надеется, что это может быть ангел света. Это значит, он уже о себе имеет мнение, что
к нему
может такой прийти, да. И с точки зрения святоотеческой это уже есть падение, уже начало падения. То есть даже допуск этой мысли, в чем падение? Падение в том, что человек находится в прелести. Прелесть — это что такое? Это состояние, когда ты неправильно оцениваешь себя и свое состояние. То есть ты ложно оцениваешь себя. Переоцениваешь свои силы духовные, свою чистоту, добродетель, которой и нет, может быть, и не было никогда, и допускаешь такую мысль. Поэтому святые отцы говорили, что, Господи, я, конечно, недостойный, и если что-то и появлялось, то просили, умоляли Бога, чтобы этого не было.
Ну, в житии многих святых подвижников мы читаем истории, когда к ним являлись бесы. Я думаю, что, наверное, вряд ли кому-то бы из нас хотелось, чтобы во время молитвы кому-то из нас виделось подобное.
Ну да, здесь,
тогда,
конечно,
как пишет наша зрительница Анна, как бы не повредиться уму.
Да, конечно, это так вроде как выглядит на словах, как приключение какое-то захватывающее. На самом деле это тяжелейший опыт такой, который является потрясением даже для тех, кто был совершенным. Потому что злого человека увидеть бывает иногда тяжело на сердце. И вы знаете, когда иногда вот показывают, когда происходит какой-нибудь суд, и сидит за решеткой преступник, который очень много совершил зла, то сидят родственники этих жертв несчастные, и им настолько тяжело от всего этого, и от сердца этого человека, который посвятил свою жизнь злодеяниям, то многие из них просто не могут находиться там. И сознание теряют, и находятся буквально на грани. А здесь, вы понимаете, это источник зла, это просто... Это тот, кто это зло, можно сказать так, придумал. И сегодня его все времена вдохновляет и других людей на это. Поэтому, конечно, лучше этого не желать. Это немножко все такое из области мечтаний. Надо опуститься на землю ногами, умом, сердцем своим. То есть вот сюда, в конкретную нашу жизненную ситуацию. И продолжать не жить, оставаясь христианином. Наверное, это будет, проявляя свое христианство в отношении с людьми.
У нас есть еще один звонок. Здравствуйте, представьте, пожалуйста, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Наталья, я с города Екатеринбурга. Батюшку очень прошу вот ответить на такой вопрос. Последняя молитва вечерняя, исповедание грехов повседневное. Вот скверноприбычеством, мшелоимством и лихоимством. Вот, пожалуйста, объясните, что это за такие душевные качества? Ну и, конечно же, вот в поддержку, что здорово, что церковнославянский язык звучит у нас в церкви. Это очень хорошо, нам просто нужно быть грамотнее. Вот, и вот расшифруйте вот эти грехи, пожалуйста.
Ну, скверноприбычеством, то есть это такое обогащение, которое, ну, связано с греховным каким-нибудь деланием. А мшелоимство – это такое состояние человека, когда он имеет много таких вещей, которые ему абсолютно не нужны, и тем самым он, ну, и жилище свое захламляет, и что самое главное, силы своей души тратит на содержание, на обслуживание, на скапливание ненужных вещей. Есть даже такие, да, переходящие в заболевания, такие состояния, когда человеку невозможно даже в квартиру зайти, потому что у него различные там кулечки, бутылочки, и все это абсолютно нефункционально, уже не нужно, но человек не может выкинуть. Почему? Потому что есть привязанность души. А что это? Привязанность души – это такая страсть возникает, и человек, с одной стороны, боится с этим расстаться, боится, что это ему понадобится, и вот с этим это состояние его мучает буквально. Поэтому, ну вот, если, надеюсь, я ответил, еще третий какой-то был там, я не совсем расслышал.
У нас есть еще один звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, как вас зовут?
Здравствуйте. Я хотела спросить, что такое септуагинта? Я знаю, что это перевод 4 века до Рождества Христова, но само слово что обозначает?
Это слово 70.
Что это?
Перевод 70 толковников. Перевод, который осуществлялся для Александрийской библиотеки, которым, ну, церковь пользовалась и пользуется до сих пор.
Зритель наш Иван из Нижнего Новгорода спрашивает. В Священном Писании мы то и дело встречаем прямые указания Бога, непосредственное проявление воли Божьей. В наши же дни такого явления указания, к счастью или к сожалению, мы не встречаем. Как понять волю Божью и как ей не воспротивиться?
В Евангелии воля Божья, она изложена, и Христос нам говорит волю Отца Небесного, чтобы всякий человек имел жизнь вечную. То есть такие слова. «Да знаю тебе единого истинного Бога, и Его же послалось Иисус Христа». То есть вот в чем состоит воля Божья для нас, а вот в конкретной в нашей частной жизни, во всех многообразных ситуациях, которые у нас складываются, опять же, то здесь нужно наше усилие духовное, опять же, к решению этого вопроса. Вот есть такие вопросы, которые кроме нас никто не может решить. Вот в частности, этот вопрос, он тоже относится к этой категории. Как мы и говорили ранее, когда мы спрашиваем, как здесь отличить, что помогает понять волю Божью? Вот давайте об этом поговорим. Вот какой иметь надо настрой и как себя готовить чтением Евангелия и молитвой. Когда мы читаем Евангелие, мы с Отцом Небесным разговариваем, мы впитываем Его слова, и они просвещают ум наш, и сердце освещают. И поэтому мы входим в такое состояние, в котором нам удобнее принять эту волю Божию. И самое главное, захотеть ее узнать. И то же самое делает молитва. То есть, если мы к благодати Божией приобщаемся, тогда и воля Божия, она будет нам ближе, понятнее, и мы сможем ее, самое главное, принять в нашей жизни. Поэтому вот причащение святых Христовых тайн, в том числе тоже. Ну, то есть духовная жизнь наша, церковная, христианская жизнь, она поможет нам решать эти вопросы. Хотя, вы знаете, человек может быть определенно опытен, и может быть и молится, он и Евангелие читает. Но даже в его жизни часто могут быть такие ситуации, когда для того, чтобы правильно принять решение, ему нужно как бы выстрадать это решение. Вот хорошо, если бы мы это понимали, что не может быть и не должно быть все вот так, очень все хорошо, легко.
И по щелчку пальца.
Да, по накатанной. Вот эта мысль, что у нас что-то идет трудно, она иногда нас как бы пугает, обескураживает, что что-то вроде бы как бы это не так, как надо происходит. Почему нет? Наоборот, Богу угодно, чтобы через труды, через многие даже труды. Вот сколько, меня спросили недавно дети, сколько Ной строил корабль? Ну вот не год ведь стоил, не 10. Кто вот, если не поленитесь, откройте Ветхий Завет. Тоже удивимся. Огромное количество времени строил, выполняя волю Божью. Было ли ему легко? Все ходили, смеялись над ним. Издевались просто буквально. Почему? Ну представляете, пустыня. 40 градусов там, жары. Значит, до реки, до ближайшей, там, например, несколько сот километров, там, до океана, до моря, еще больше. И в центре этой пустыни человек десятилетиями строит такое вот уникальное сооружение. И как что они думали, как он его перетащит на океан, что он, когда на нем поплывет. А объяснять им было бесполезно. Потому что Бог призывал к покаянию людей, но они не хотели слышать, поэтому он исполнял эту волю Божию, терпя насмешки и издевательства. Но в конце концов мы знаем, что получилось. То есть он посрамленным не оказался. Поэтому также в нашей жизни бывает, что мы делаем какое-то дело длиной в целую жизнь, и только в конце получаем какой-то результат. Вот и такая воля Божья может быть.
Наша зрительница Ирина Кузнецова из Екатеринбурга спрашивает, а как быть, если советы духовника и мнение мужа разнятся? Кого слушать и как разграничить компетенцию? Компетенция в кавычках.
Ну хорошо бы, если бы оба супругов, оба, они бы... Супруги бы окормлялись бы одного священника в идеале. Вот, и, конечно, главное такой принцип, чтобы не возлагать бремена неудобоносимые, те, которые не сможет вынести. Вот, к примеру, идут люди в поход. Кто идет впереди всегда? Впереди идет тот, кто хуже подготовлен. Почему? Потому что если его поставить назад, то что произойдет? Через 10 минут все убегут, просто он останется один. Ну, то есть зададут темп такой, который для него будет не естественным и не посильным. Поэтому опытные туристы знают, что сзади всегда идут подготовленные, а впереди идут новички. То есть мы ориентируемся на самых слабых, на немощных. Поэтому вот здесь вот в принятии каких-нибудь советов надо понимать, что чтобы это могли понести, в том числе и муж, например, неверующий, если он, например, я не знаю ситуацию, но чтобы этот совет, он не разорвал бы единство семьи. Критерий главный – это любовь. Вот любовь, она делает все так, чтобы всем все было на пользу и по силам. А не так, что один человек, он уходит в духовный отрыв, вот, и возмущается тем, что его не понимает вторая половинка, и, ну, вторая половинка и ни время, ни место, и, может быть, не способна к сегодняшним таким проявлениям духовной жизни, поэтому.
У нас есть еще один звонок. Здравствуйте, представьте, пожалуйста, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Татьяна. Я бы хотела узнать, можно ли судить дьявола за то все зло, которое происходит в мире? Ведь он уже осужден Богом. Спасибо.
Дмитрий.
Можно ли судить дьявола, ведь он уже осужден Богом?
Ну, я никакого, я никакого смысла в этом не вижу. В осуждении даже дьявола, поэтому нам нужно, мне кажется, о другом думать. То есть, как бы нам не сделать то, что он от нас хочет добиться. Не, вот как я об этом говорил уже в начале, как Христос сказал Петру: «Стань за мной, сатана». То есть, что это значит? Ну, чтобы вообще не видеть его. Чтобы то, что тебе мешает на пути твоем к Богу, чтобы даже не видеть его. Поэтому святые отцы как-то, насколько я себе представляю, ну, они направляли все силы своей души на то, чтобы идти за Богом и к Нему идти. И с дьяволом не вступать ни в разговор, ни в осуждение его в том числе. В том числе не в проявлении жалости к нему, потому что это бесполезно, и это осознанный выбор свободного существа, которое не захотело и уже не сможет вернуться к Богу, и который желает всем нам вечной погибели. Поэтому будем осуждать свои грехи. Или, например, свои поступки. И дух самоукорения, который в человеке желательно, чтобы был, он должен быть направлен на самого себя. То есть, а что вот сегодня, а что вообще я делаю неправильно? Кстати, это вот особенность такая, ее замечали и писатели наши, и вот и славянофилы, и многие мыслители, что вот русский человек, он так устроен, воспитан как раз вот христианской культурой, что он все время был неудовлетворен своим состоянием. Если мы видим, что вот, ну, такой западный образец счастья, мировоззрения и состояния, то если это такой покой, самоуспокоенность, самоудовлетворенность, и как профессор Осипов сказал, что по вопросам американцев около 60, там, по-моему, процентов сказали, что они святые, то как раз вот нашему народу это чуждо было всегда, потому что все время в голове была, находилась и, да, в какой-то степени даже мучила, терзала мысль о том, что я еще сделал или делаю не так. Что мне еще исправить в моей жизни? Вот таким образом воспитывали целое поколение наших соотечественников. И через это как раз и мы получили такую уникальную, удивительную вот ментальность и культуру.
Максим, сегодня в нашу программу уже несколько раз дозвонились жители Екатеринбурга. Один человек написал. Близится день празднования Небесной Покровительницы Екатеринбурга, день Великомученицы Екатерины. Как возродить память в народе об этом дне, ну и вообще, в принципе, о дне Небесного Покровителя города? Почему это важно и, в общем-то, что для этого нужно сделать?
Великомученица Екатерина – уникальная святая, удивительная просто. Напомню кратко, что это молодая девушка, которая всей душой полюбила Христа, пошла за Ним, отвергла все земное счастье. И так как она была очень образована и умна, она смогла своей проповедью убедить многих мужей, мудрецов того времени. Если, насколько мне не изменяет память, около 50 человек было представлено оппонентами для того, чтобы они каким-то образом разбили ее утверждения, философские и религиозные. Но закончилось все тем, что они, видя силу ее веры, они приняли Христа как Бога, Спасителя. И, конечно, эта святая женщина вошла и в святцы нашу, в жизнь нашу, и полюбилась многим и многим поколениям наших соотечественников, таким образом, что многих называли в честь этой великой угодницы Божией, и даже города называли. Такие вот, как бывший Краснодар, это тоже Екатеринодар, это тоже город в честь святой Екатерины. И, конечно, наш Екатеринбург, поэтому мы счастливы, что имеем в названии нашего города имя такой великой угодницы Божией, которую мы прославляем, и, слава Богу, в нашей епархии это совершается молитвенное такое прославление. Мы служим литургию и направляемся крестным ходом. И, конечно, это имеет огромное воспитательное значение, потому что мы живем с этими названиями. Вот на каких улицах мы живем, какие названия мы слышим. И это очень важно, чтобы эти названия были, во-первых, благозвучные, а с другой стороны, чтобы в них содержался глубокий смысл. И так вольно или невольно, и человек соприкасается с этой святой угодницей Божией. Мы знаем, что в других городах, даже вот не только в России, в греческих городах, где-то вот даже вот в европейских городах есть такое понятие, как патрон города. Святой, основной, главный святой какой-то местности, и очень широко празднуется. У нас, конечно, за десятилетия безбожной власти мы охладели, к сожалению. Но вот, насколько мне известно, я читал и слышал, что, например, на Корфу с мощами святителя Спиридона весь остров выходит и прославляет его, почитает его все, начиная от руководителя, губернатора и заканчивая лавочниками, держателями, владельцами каких-то кафе, в общем, сантехниками, электриками, работниками, там, сферы услуг. Все знают и все почитают этого угодника, и он помогает. Поэтому это образ нашей жизни христианской. Это возможность воспитывать наших детей в исторической памяти и в нашей религиозной культуре. Поэтому этот день особенный, конечно. И все делается для того, чтобы этот день все больше и больше значения приобретал. Для этого мы крестный ход совершаем, поэтому мы и храм хотим, чтобы был здесь у нас, святой Екатерины. В этом году у нас еще те, кто живут рядом с Екатеринбургом, тоже могут приехать на эту службу, которую будет совершать, кстати, патриарх Иерусалимский. К нам в гости приезжает в Екатеринбург. Тоже уникальное событие. И 7 числа будет в Кафедральном соборе служить Божественную литургию, то есть по благословению Святейшего Патриарха Кирилла, безусловно, и вот по приглашению уральцев посещает такой высокий гость. Великомученица Екатерина, конечно, почитается и в Греции, и на Святой Земле, и, конечно, на Синае, где находятся святые мощи. Поэтому всех приглашаем и будем рады видеть всех наших горожан, потому что это и есть истинный день города, который мы будем праздновать.
Ну, помимо этого, ожидается, что прибудет также на празднование Дня памяти великомученицы Екатерины патриарх Александрийский Федор II,
да,
который
да.
уже приезжал на Урал.
Это что-то такое особенное вообще явление в нашей жизни, когда у нас такая вот святая неделя, и ну, пусть да простят нас телезрители из других регионов, что мы об этом, может быть, упомянем сегодня, но, может быть, кто находится не так далеко, мы будем рады всех видеть здесь, в Екатеринбурге, потому что, да, действительно, в эту неделю, в эту святую неделю к нам приедет два патриарха. Сперва Иерусалимский, а потом Александрийский. И будет совершаться богослужение, и тот, и другой будут служить у нас здесь, в городе. И, конечно, это уникальное событие, безусловно, летописное такое событие, которое останется в нашей памяти на всю жизнь.
Ну, в общем-то, я думаю, что, наверное, и, скорее всего, телеканал «Союз» будет осуществлять прямые трансляции этих богослужений. Это 7 ноября и 10 декабря.
Да.
Поэтому наших зрителей, кто не с Екатеринбурга, если что, приглашаем к совместной молитве, молиться вместе с патриархами других православных церквей. Спасибо вам, отец Максим, что сегодня пришли в нашу программу. Очень много вопросов наших зрителей сегодня успели осветить. Надеюсь, на какую-то из них часть мы ответили. Благодарю вас за то, что сегодня пришли в нашу
студию.
Спасибо,
Господи. Дмитрий, храни Господь вас и всех наших зрителей.
Уважаемые зрители, я благодарю вас за внимание. Напомню, что протоиерей Максим Меняйло, старший священник Храма на Крови в Екатеринбурге, сегодня был в гостях нашей студии. Благодарю всех, кто смотрел эту программу, и до встречи в эфире телеканала «Союз».